Карл отошел от Нарвы к крепкому замку Лаису в 50 верстах от Дерпта, чтобы дожидаться здесь подкреплений из Швеции, с которыми хотел выступить весною против Августа. Между тем слух о Нарвской битве разнесся по всей Европе и возбудил сильное удивление к 18-летнему победителю. Поэты настроили свои лиры. Выбивались медали в честь Карла. На одной нарвский победитель был изображен с надписью «Истина превосходит вероятие». На другой Карл низлагает троих неприятелей и надпись «Наконец, правое дело торжествует». Кроме медалей в честь Карла, была медаль, выбитая в насмешку над Петром, с кощунскими сближениями из истории апостола Петра. На одной стороне медали был изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых летят бомбы на Нарву. Надпись «Беже Петр, стоя и греяся». На другой стороне изображены были русские, бегущие от Нарвы, в их челе Петр. Царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, и надпись говорит «Исшед вон, плакася горько». Но смеется тот, кто последний смеется. Люди, близкие Карлу, сейчас же могли заметить вредное влияние, произведенное на него необыкновенным успехом. С тех пор страсть к войне разгорелась в нем во всей силе. Война для войны стала целью его жизни. Сюда присоединилось мнение о своей непобедимости и непогрешительности, о своем посланничестве свыше. Вера в собственную непобедимость соединилась, естественно, с презрением к разпобежденному неприятелю. «Нет никакого удовольствия, — говорил он, — биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если бы Нарва была покрыта льдом, то нам едва ли бы удалось убить хотя одного человека. Лучшее зрелище было, когда русские взбежали на мост, и мост под ними подломился. Точно фараон поглощен был в Черном море. Повсюду высовывались из воды головы людские и конские, руки и ноги. Наши солдаты стреляли их, как диких уток. Знаменитый впоследствии фельдцехмейстер Кронстедт писал в Швецию после Нарвской битвы. «Наш король так крепко надеется на помощь Божью, что не боится с 4000 человек броситься на 60000». Генерал Стенбок писал, «Король ни о чем больше не думает, как только о войне. Он уже больше не слушает чужих советов. Он принимает такой вид, что как будто бы Бог непосредственно внушает ему, что он должен делать». Полковник Королевской гвардии Поссе отзывался, «Несмотря на холод и голод, король еще не хочет отпустить нас на зимние квартиры. Думаю, что если у него останется только 800 человек, то он с ними вторгнется в Россию, не заботясь, чем будут солдаты питаться. Если кого-нибудь из наших убивают, то это его нисколько не трогает». От победителя обратимся к побежденному. Петр не бросал оружие и не плакал, как враги представляли его на медалях. И после Нарвы он явился так же велик, как велик был после первого неудачного похода Азовского. Обнаружил такую же изумительную деятельность, не останавливаясь ни перед чем. Князь Аникита Репнин получил приказание привести в исправность полки, шедшие от Нарвы, в конфузии. Работы над укреплениями закипели в Новгороде, Пскове, Печерском монастыре, близ Пскова. Рвы копали, церкви ломали, палисады ставили с бойницами, а около палисад складывали с обеих сторон дерном. Также и раскаты делали, а кругом складывали дерном. А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина мужеского и женского пола. А башни насыпали землею, а сверху дерн клали. Работа была насыпная. А верхи с башен деревянные, И с города кровлю деревянную всю сломали. И в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служеб не было. И горе тем, кто в это время не хотел работать или думал, как бы поживиться от общего дела. Пришедший в Печерский монастырь, Петр при себе велел заложить первый раскат у святых ворот и назначил быть на работе полуполковнику Шиншину. Пришедший потом на работу и не заставший там Шиншина, он велел бить его плетьми нещадно у раската и послать в Смоленск в солдаты. В Москве перед поместным приказом повешен Леонтий Кокошкин за то, что был он у приема подвод в Твери и взял 5 рублей денег. В Новгороде повешен Елисей Поскочин за то, что брал деньги за подводы. 23 тысячи войска сохранилось от Нарвского поражения. Князю Борису Алексеевичу Голицыну поручено было набирать новые полки и набрано 10 драгунских полков, в полку 1000 человек. Весною они уже отправились в Псков. Солдат набирали из вольницы, люди явились, но надобно было создать новую артиллерию, потому что старую отдали под Нарвою шведам. Петр велел со всего государства, знатных городов от церквей и монастырей собрать часть колоколов на пушки и мортиры. Приготовление орудий поручено было Виниусу, надзирателю артиллерии. Бодрый, неутомимый и знающий старик был способен выполнить важное и трудное поручение. Но он не составлял исключения относительно бескорыстия, и, делая Виниуса надзирателем артиллерии, Петр счел за нужное взять у него заведование почтою. Виниус спрашивал, нет ли какого гнева. Петр отвечал, «Письма ваши я принял, в которых пишете о готовности артиллерии и что трудитесь в том. И то зело доброе дело и надобно, ибо время яко смерть. Тут же пишешь». Нет ли какого гневу за нечаемое будто отнятие почты? И тут не сама ли вас совесть обличит? Понеже я уже давно о том говорил, и вы так тому сведомы были, что многим о том говорили и нечто давали. А взята онная от вас, не за иное что, только что онная у вас была ни в какую пользу государству, но только вам». Ибо, коль крат я говорил тебе о корреспонденции в иные места, но те мои слова тщетны. Того ради отдана иному, где, если таковаш, будет тщетно, и там может отняться. Виниус отлично исполнил новое поручение, но жаловался на мастеров и бурмистров. «Пущая остановка, государь, от пьянства мастеров, которых ни ласкою, ни битьем от той страсти отучить невозможно. Прилежно молю об указе бургомистрам, чтобы родительнее исполняли по памяти пушкарского приказа. От них остановка многое». Петр отвечал, «Зело нас увеселило вашей милости письмо, в котором видим при помощи Божьей и вашем прилежании артиллерию в немалой готовности». Бурмистрам скажи и сие покажи, что если не будут за их удержкою станки готовы, то не только деньгами, но и головами платить будут. Не знаем, во сколько Виниус преувеличивал трудности, чтоб тем резче выставить собственные заслуги. По крайней мере, он писал, что добрых мастеров только 2. Один немец, другой русский. Из остальных русский один хорош да пьян. Другие 2 спились с кругу и не боятся никакого наказания. Как бы то ни было, в ноябре 1701 года Виниус схвалился, что такой хорошей артиллерии в такое короткое время и такими мастерами нигде не делали. Меньше чем в год приготовлено больше 300 орудий, в которых нет никакого недостатка, да сбережено против прежних подрядных цен 10 тысяч рублей. Собрано в школы 250 ребят, из которых выйдут хорошие инженеры, артиллеристы и мастера. Петр после Нарвы не хотел ограничиваться одними оборонительными мерами. Наступательное движение было необходимо, во-первых, для ободрения своих, страшно упавших духом, потом для показания друзьям и недругам, что наровское поражение не отняло всего, что остался дух и силы. Как свои упали духом и какими средствами надобно было возбуждать их к деятельности, видно из письма Петра к Борису Петровичу Шереметьеву 2 недели спустя после Нарвской битвы 5 декабря 1700 года. «Хэр, понеже не леть есть нельзя. При несчастье всего лишатися. Того ради вам повелеваем при взятом и начатом деле быть, то есть над конницей новгородскую, черкасскую, с которыми, как мы и прежде наказывали, в ту пору мало было людей. Ближних мест беречь для последующего времени и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем. Понеже людей довольно, так же реки и болота замерзли, неприятелю невозможно захватить. О чем паки пишу, не чини отговорки ничем, а буди болезнью, и та получена меж беглецами, которых товарищ майор Л. на смерть осужден». Шереметьев послал отряд к замку Мариенбургу, но полковник Шлиппенбах отбил русских, укрепил замок и в январе 1701 года вошел в русские пределы с 3 ротами конницы и 3 ротами пехоты. В 15 верстах от Печерского монастыря был у шведов бой с русскими, которые побили у шведов 60 человек и взяли 15 пленников. Шлиппенбах ушел назад. Этим надолго ограничились неприятельские действия с обеих сторон. Русские не решались искать шведов далеко внутри их владений, а у Шлиппенбаха было очень мало войска для сколько-нибудь значительного предприятия. Сильно потерпели только пограничные жители. Казаки вывели в Малороссию около 4000 пленных из Ливонии. Между тем Петру нужно было скрепить союз с королем Августом, не допустить его до отдельного мира с Карлом и попытаться, нельзя ли склонить и Польшу к войне против шведов. Лучшим средством для этого Петр считал личное свидание с Августом, личные переговоры с польскими вельможами. Это свидание государей произошло в феврале 1701 года в местечке Биржах Динабургского уезда. Государи веселились за длинными обедами и занимались важными делами. Однажды Август после пирушки проспал обедню, но Петр явился в церковь и по своему обычаю внимательно приглядывался к католическому богослужению, расспрашивал, что значит то и другое действие. Один из польских сенаторов заметил ему, что в его власти соединить церковь греческую с латинскую. Царь отвечал: «Господь действительно дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, и соединение церквей может совершиться только с Божьей воли». Петр приехал улаживать не соединение церкви, а соединение Польши с своим королем и с Россией против шведов. Он представлял литовскому подканцлеру Щуке, что Польша должна теперь воспользоваться соединением русских и саксонских войск, чтобы присоединить к ним свои войска и отнять у шведов Лифляндию. Щука отвечал, что Польша истощена только что оконченными войнами и гораздо выгоднее для нее пользоваться миром, чем искать новых приобретений. Что, разумеется, ее можно побудить к войне, но для этого нужно посулить ей выгоды посущественнее. «Что такое? Что такое?» – стал спрашивать царь. «Все дело в руках вашего величества», – отвечал подканцлер. Петр начал настаивать, чтоб Щука объяснился, и тот сказал: «По последнему договору с Россией Польша лишилась своих прежних границ. Так не угодно ли будет вашему величеству возвратить ей хотя половину уступленного, например, Киев с округом?» Царь объявил, что это невозможно, что для Польши довольны и Лифляндии. Переговоры продолжал Головин, приехавший с царем. Он объявил, что уступка Киева невозможна без согласия Думы и казацкого гетмана, что она может произвести внутренние волнения в России. «Если это трудно для России, то еще труднее побудить к войне Речь Посполитую», – отвечал Щука. «Возвратите, по крайней мере, нам заднепровские городки», – Терехтемиров, Стайки, Триполье, также некоторые села от Стародубского полка, и не запрещайте населять Чигирин и другие окрестные места. Ничего этого нельзя уступить без совета с гетманом, потому что царское величество ничего силою от Украины не отнимет, сказал Головин. Разговоры с Щукою этим и кончились. Но с августом заключен был новый договор. Союзники обязались продолжать войну всеми силами и не оканчивать ее без взаимного согласия. Царь обещал королю прислать от 15 до 20 тысяч пехоты, хорошо вооруженной, в полное его распоряжение с обязательством выдать деньги на учреждение провианских магазинов, выставить в Витебск 10 тысяч фунтов пороху и выплачивать в продолжении 3 лет по 100 тысяч рублей. Король будет употреблять свои войска против шведов в Лифляндии и Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля, обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях. А Лифляндию и Эстляндию царь оставляет королю и Речи Посполитой без всякого притязания. Так как исход войны неверен, и так как вследствие войны за испанское наследство немецкие владения короля могут подвергнуться большой опасности, то союзники условились принять посредство цесарское, французское, английское, бранденбургское и голландское и мирные предложения посредников выслушивать, что, однако, нисколько не должно вредить нынешнему и прежнему договорам. О новом договоре дать знать королю датскому. В тайной статье царь обязался прислать королю 20 тысяч рублей, дабы некоторое награждение и милость показать тем из польских сенаторов, которые способы сыщут привести в постановленные союзы и Речь Посполитую. По отзыву видевших Петра в биржах, он очень основательно рассуждал о своих и чужих морских силах. Говорил, что у него будет до 80 кораблей, 80 и 60 пушечных, и в числе их один, построенный по собственному его чертежу под названием «Божье предвидение». На этом корабле изображен святой Петр, а внизу представлена лодка, на которой дети пускаются плавать по морю. Царь хотел этим выразить, что в России мореплавание находится еще в младенчестве. Весь девиз сочинен царем. Царь очень сведущ в географии, черчении и рисовании и прилежно занимается этими предметами. В начале марта Петр возвратился в Москву, и вслед за ним явился от августа генерал-адъютант за деньгами. Взяли в приказах. В ратуше не достало. Взяли в Троицком монастыре 1000 золотых. Преображенского полка поручик Меньшиков дал 420 золотых. Богатый гость Филатьев дал 10 тысяч рублей. Исполнено было и другое обязательство. Князь Репнин повел 20 тысяч пехоты для соединения с саксонскими войсками августа, находившимися под начальством генерала-фельдмаршала Штейнау. 21 июня Репнин достиг Кокенгаузена, и войско его заслужило похвалы Штейнау. «Люди вообще хороши», – писал фельдмаршал. «Не больше 50 человек придется забраковать. У них хорошие маастрихтские и лютихские ружья, у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы. Работают прилежно и скоро». Беспрекословно исполняют все приказания. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки. В военном совете московский генерал сильно жаловался и просил, чтобы женам саксонских мушкетеров запрещено было утром и вечером ходить в русский лагерь и продавать водку, потому что через это его люди приучаются к пьянству и разного рода дебоширству. Генерал Репнин – человек лет 40. В войне он немного смыслит, но он очень любит учиться и очень почтителен. Полковники – все немцы, старые неспособные люди, и остальные офицеры – люди малоопытные.